Корреспондент «Эхо Москвы» Тихон Дзитко рассказывает о своей поездке в Грузию в программе «Своими глазами» 12 мая, понедельник, после 22 часов.
Свой дом. Покупаем, продаем, просто интересуемся.
Ежегодно в Москве возводится несколько миллионов квадратных метров жилья. Количество потенциальных строительных площадок стремительно сокращается. На очереди застройка промзон. Как утверждает журнал «Современный дом», даже в пределах Садового кольца на золотой земле до сих пор сохранились некоторые фабрики и заводы. Недавно в городе провели кадастровую оценку земельных участков и определили места, где промышленность размещать выгоднее, чем жилье или торговлю. Промзоны нового типа будут формироваться по так называемому кластерному принципу. В одном месте сосредоточатся предприятия, НИИ, вузы и другие организации одного профиля. На севере города расположится зона оборонки. На юге – электроники, на востоке – химической промышленности. Сегодня ведутся работы по реорганизации промзон Калошина, Руднева, Хабиловка, Северянин, Бескудникова. В фокусе внимания властей – зоны Теплый Стан, Павелецкая, Верхние Котлы и Нагатина. В юго-восточном округе появятся зоны Серп и Молот и Капотня. От вывода промзон больше всего выигрывают жители близлежащих домов, под окнами которых вместо промышленных развалюх появятся современные жилые комплексы со всеми объектами социальной инфраструктуры. Увы, по оценкам специалистов, промзонам пока не грозит превратиться в конвейер по выводу на рынок огромных объемов жилья. С чем это связано и какие перемены москвичи ожидают в ближайшие годы? А во всем, что касается перспективы превращения промышленных зон в жилые, читайте в новом номере журнала «Современный дом».
Квартиры. Новые цены.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда, уровень инфляции в России в 2008 году составит 11,4%. Предполагается, что и цены на недвижимость будут расти в тех же пределах, примерно на 10-12% в год. Что касается перспектив снижения цен, то это маловероятно. Все составляющие рынка, начиная от земельных ресурсов и заканчивая, собственно, строительными работами, постоянно дорожают. Соответственно, и застройщики, и девелоперы вынуждены поднимать цены, чтобы оказаться в планируемых нормах рентабельности. В пределах от 14 до 18%. Что по-настоящему беспокоит специалистов, так это ситуация с ипотекой. В целом кредитные организации стали жестче относиться к заемщикам. Так увеличились сроки рассмотрения заявок. Если в прошлом году риэлторы могли получить одобрение для своих клиентов в течение 3 недель, то сегодня речь идет о 1,5-2 месяцах. Также банки подняли процентные ставки. Только за последний месяц они выросли почти на 1,5%. И это не предел. По прогнозам, в текущем году ставки превысят прошлогодний показатель в среднем на 2%. А вместе с тем, объемы выдаваемых кредитов у нас пока еще слишком малы для того, чтобы оказать серьезное влияние на рынок недвижимости. Если в США и Западной Европе с использованием ипотеки граждане покупают до 90% жилья, то в России не более 10%. Единственное, что действительно может сказаться на рынке, так это системный кризис экономики страны, который случился в 1998 году. Впрочем, это наиболее пессимистичный сценарий, и пока ничто не говорит о том, что ситуация будет развиваться именно так. Наиболее радикальный прогноз на нынешний год дал Геннадий Стерник, ведущий аналитик рынка недвижимости. По его мнению, цены на столичные объекты повысятся в этом году не на 15%, а на 50 и даже 60%. В подтверждение своих слов он привел следующие данные. На протяжении последних 8 лет рынок развивался циклами в 2,5-3 года. За этот период наблюдались этапы остановки, резкого скачка и последующего торможения темпов роста цен. Каждый такой цикл давал почти удвоение стоимости недвижимости. Цитата. «Только за первые 4 месяца 2008 года недвижимость подорожала на 20%. Так что ни о каких 15% за весь год говорить просто не приходится», убежден Геннадий Стерник. На сегодня все. В программе была использована информация журнала «Современный дом». Счастливо!
Свой дом. Недвижимость на Эхе. Каждый день.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Свидетели и очевидцы событий. В прямом эфире в программе «Эхо Москвы» «Своими глазами».
22.11 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. Это программа «Своими глазами». Мы здесь встречаемся с теми, кто что-нибудь такое интересное видел и может нам интересно рассказать. Вот сегодня у нас наш собственный коллега, корреспондент «Эхо Москвы» Тихон Дзитко. Тихон, добрый тебе вечер.
Добрый вечер.
Значит, Тихон съездил в Грузию, да?
Да, во вражескую практически республику.
Во вражескую, да. Вражеский десант.
Вот-вот.
Вражеский, да. Десантник Дзитко. Да, докладывайте.
Это было очень...
Когда вы там,
да,
были?
Я был в начале этой недели. Мы улетели во вторник, вернулись в субботу.
Угу.
Была очень интересная поездка, организованная грузинским министерством иностранных дел, которая позволила нам посмотреть на всю... Во-первых, позволила посмотреть на страну, потому что мы были не только в Тбилиси, мы были еще в Кахете и Аджаре. И за эти, сколько, 4 дня нам удалось встретиться с руководством Грузии. У нас была большая продолжительная встреча с Михаилом Саакашвили, президентом Грузии. Были встречи с министром обороны Давидом Кизирашвили, и мы встречались еще с заместителем министра внутренних дел госпожой Сгуладзе, и еще встречались с политологами, журналистами. В общем, очень, как принято говорить, насыщенная такая получилась поездка, которая позволила посмотреть на все, что происходит, своими глазами, во-первых, а во-вторых, несколько с другой точки зрения, которой все преподается здесь, и понять отчасти
вот,
наверное, как все это происходит.
Тебя, знаешь, да. Кто? Тут спрашивает кто-то из наших слушателей, не могу даже сразу найти, сейчас найду, потому что у меня есть тут много страниц вопросов, которые пришли на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Есть у нас еще, сразу скажу, номер для отправки ваших смс-вопросов и всяких реплик, +7 985 970 45 45. Да, вот нашла как раз. Тут слушатель под названием Петров Водкин, дегустатор из Казани, спрашивает, угощались ли вином, не отравились ли господин Дзитко, и как часто, к слову сказать, отключалось электроснабжение?
Ну, я могу сказать господину Петрову Водкину, что вином угощался, возможно, более чем, и не отравился. И смешно, что многие в Грузии говорят, что вот это вот эмбарго на поставку винной продукции, которое должно было стать ударом по Грузии, должно было всю ее экономику разрушить к часам собачьим, напротив, никто особо из-за этого не переживает, поскольку я был на двух заводах винных в Кахете, где мы общались с производителями, и они говорят, что во многом они могут сказать спасибо господину Онищенко и прочим людям, которые принимали решение о запрете поставок грузинских вин на российский рынок, потому что, во-первых, качество стало значительно лучше. И поэтому они говорят спасибо. И, естественно, никто не отравился, собственно, никаких причин отравиться не было, разве что, может быть, от количества, но это уже у всех по-своему. В общем, никаких причин нет. Насчет электричества, вот за те 4 дня, что я был, отключалось один раз. В январе, когда я был на выборах, оно отключалось, по-моему, 3 раза, при том, что я был больше недели. В общем, эта проблема присутствует, но абсолютно не в той степени, не в той мере, в которой она присутствовала еще пару лет назад.
Ты был у людей дома там? Был где-нибудь?
Я был у людей дома не сейчас, я был у людей дома вот в январе, когда я ездил на выборы, да.
Потому что вот я была там последний раз уже, конечно, очень давно, в Тбилиси. Это было уже почти 10 лет назад. Я ездила брать интервью у Эдуарда Шеварнадзе, который был тогда президентом. И там, конечно, вечером было темно. А главное, что в каждой квартире стояли вот эти вот такие генераторы, которые такое маленькое вот вырабатывали для квартиры количество электричества.
Да, вот когда я был в январе и был в нескольких домах у людей простых, то там стояли генераторы, которые вырабатывали не электричество, это были обогреватели.
Обогреватели. То есть,
да, потому что проблема отопления, она по-прежнему остается такой серьезной, а проблема электричества, ее практически уже нет.
Ну, хорошо, вот расскажи, тут самый главный вопрос, давай прям с самого главного вопроса и начнем. Его многие наши слушатели задают, кто посылал к тебе вопросы на сайтах и Москвы в интернете. Вот какое у тебя сложилось впечатление? Действительно ли Тбилиси собирается напасть то ли на Абхазию, то ли на Россию, но, в общем, устроить войну вот эту вот всю, которая так опасается.
Ну, во-первых, нужно сказать, что все, что происходит сейчас, очень многих и политиков, и не политиков, очень многих, естественно, беспокоит, потому что это бесконечные разговоры об едва ли не братских народах, дружественных, о, мы все православные, мы братья и так далее, как же мы можем воевать, как же мы можем ссориться.
Это где разговоры?
Это разговоры везде, и в руководстве, везде. И в Грузинской православной церкви, и среди простых людей, которые воевать не хотят, хотят с Россией дружить, и говорят о том, что Россия намного полезнее, Грузия цельная, Грузия без вот этих вот так называемых замороженных конфликтов, намного полезнее, чем Грузия, которую постоянно что-то сотрясает, у нее там Абхазия, которая объявляет себя независимой, здесь
ну,
Южная Осетия и так далее.
Ну ладно, это все слова, мы их тут тоже ведь много слышим.
Конечно, конечно. Воевать, во всяком случае, это мое впечатление, то, что я видел, никто не собирается. Воевать собирается только в том случае, если будет, если придется сам нападать на Абхазию, самим нападать на Абхазию или на Россию, или на Южную Осетию, или на кого бы то ни было, ни у кого желания нет. Потому что, во-первых, война была не так давно, сколько прошло, 14 лет с подписания этих московских соглашений, и все они слишком помнят слишком хорошо. Кроме того, очевидно, что представить себе войну Грузии с Россией, это довольно забавно, хотя это слово, наверное, не столь применимо здесь, потому что сравнить население, территории и так далее, это, по-моему, даже сложно представить себе, как это будет выглядеть.
Ну, вот расскажи, какое впечатление у тебя вот на эту тему тоже, да, сложилось из встречи с президентом Саакашвили. Во-первых, где все это происходило, расскажи.
Президентом Саакашвили мы встречались в Батуми, в тот момент он был там, Батуми — это Аджария, и у президента Саакашвили абсолютно четкое осознание того, что ситуация сейчас вполне себе критическая, потому что он прямым текстом сказал, что несколько дней назад, вот это он сказал в четверг, несколько дней назад мы были близки как никогда к войне с Россией.
То есть это он имел в виду, когда самолеты сбивались или что?
Ну когда все вот, когда все вот это закрутилось, и войска стягивались, и все вот это вот, когда вся вот эта вот каша заварилась, вот. И все дают себе отчет, и Михаил Саакашвили, в том, что ситуация очень сложная. Но в то же время Михаил Саакашвили, я не слышал подобных выступлений представителей российского руководства. Михаил Саакашвили говорит, что он готов к диалогу с Москвой, он готов в любой момент приехать в Москву, хотя его особо не зовут пока. Вот. От представителей Российской Федерации подобных выступлений я не слышал о готовности вести переговоры.
Ну, а вы у Саакашвили были в Батуми, там что, дача, резиденция?
Ну, мы встречались в ресторане, и мы около 4 часов общались. Это было очень, очень занятно и очень информативно.
Тоже вино пили?
Куда уж без него.
А Саакашвили какое вино пил?
А мы все пили сапирави.
Сапирави,
да.
Забыли даже такие слова. Сапирави — это хорошо. Это сапирави полусладкое?
Не, оно сухое, да.
Я уже забыла, если честно. Уже просто забыла, какое в Грузии вино. Позор. Ну, значит, Саакашвили, он выглядел каким? Нервным, там, спокойным. Вот как это? Вот я понимаю, что нельзя быть нервным в течение 4-часового ужина.
Саакашвили, по-моему, это политик такого европейского формата абсолютно. Я его наблюдал еще в январе. В январе, когда он выступал в Страсбурге в парламентской ассамблее, сперва он выступал с трибуны, потом он общался с журналистами один раз, второй раз, третий раз. Это политик абсолютно европейского типа, который, во-первых, он очень хорошо говорит на 4, по-моему, языках, если не ошибаюсь. Когда ему задавали журналисты вопрос, это еще вот в Страсбурге, задавали вопрос на русском, он отвечал на русском, на грузинском, то же самое с французским и английским. Потом это человек, который во всяком случае, вот за время этого нашего разговора, как мне показалось, мне кажется, что это впечатление не обманчиво, это человек, который абсолютно четко знает, что он хочет. И пытается в силу своих возможностей этого добиваться, в силу возможностей Грузии как небольшого государства. Потому что меня как раз за эти 4 дня и за последние дни меня удивляет, поскольку все говорят, и это, по-моему, очевидно, что это проблема не Грузии и Абхазии, да, это проблема Грузии и России. И В Тбилиси все понимают, чего они хотят. У Тбилиси все просто. Тбилиси считает, что Грузия, вот цельное государство, у которого есть Абхазия, Южная Осетия, которые там почему-то сейчас откалываются, но на самом деле являются частью территории Грузии, и Тбилиси пытается дипломатическими методами, и мы это видели не так давно, когда Саакашвили там предложил им суперширокую автономию, вице-президентство и так далее, а Тбилиси пытается их, собственно, уговорить вернуть состав Грузии. Чего хочет Москва? Не может понять никто. И, собственно, нас, как мне показалось, в руководстве Грузии точку зрения Москвы тоже не очень понимают. С чем вообще связано вот все вот это, что мы наблюдаем последний месяц. И поэтому это, на самом деле, для меня, наверное, главное впечатление от Саакашвили, потому что для политика очень важно держаться четко своей линии, и чтобы его не кидало из стороны в сторону.
Ну, у тебя скажи, какое впечатление сложилось? Вот ведь понятно, да, что Абхазия, да, по крайней мере, на сегодняшний день, она хочет не быть в Грузии. Вот,
да.
По крайней мере, вот так вот это звучит, там официально, неофициально, да, тоже коллеги приезжают, рассказывают. Они не хотят быть в Грузии. Быть ли в России, быть ли рядом с Россией, но автономно, да, как-то отдельно совершенно, это другой вопрос, но не в Грузии. Значит, что? Вот Саакашвили, как тебе показалось, он насколько далеко готов зайти вот в своем стремлении удержать, тем не менее, Абхазию и Южную Осетию?
Мне показалось, что если ты далеко подразумеваешь военную операцию, то мне кажется, что ни он, ни кто другой в Тбилиси на это не готов, потому что все понимают, что военная операция в Абхазии — это военная операция с Россией, потому что вот эта интересная операция, опять же, произведенная по выдаче паспортов, которые российских в Абхазии, и после чего мы говорим, что мы будем защищать наших граждан. Все это, эту ситуацию поставило в абсолютно иное положение. И положение будет следующим, что если Абхазия попытается вернуть силы себе эти территории, Россия будет защищать своих граждан. Этому отдают отчет. Это понимают в Тбилиси, и поэтому, мне кажется, на войну они не решатся. С другой стороны, конечно, слышать все вот эти заявления и местных журналистов, и местных политологов, и руководства страны, которые говорят, что нет, Абхазия не потеряна, мы своего добьемся только переговорами, в какой-то момент все это вызывает некоторое удивление, потому что переговоры идут не первый год. И вот то, что было предложено Саакашвили сейчас, вот эта широкая автономия, что, казалось бы, еще можно предлагать? Был получен отказ. И непонятно, каким образом, собственно, это решать. И поэтому вот этот вот оптимизм, некоторые, которые они все попытаются излучать, он кажется несколько таким вот напускным, что ли, не знаю, как это правильно сказать. Ну, то есть они пытаются убедить себя в том, что у них есть шанс решить эти проблемы.
Что это не тупик.
Ну да, да. Хотя, с другой стороны, наверное, если смотреть объективно, пока это безусловный тупик.
Вопрос сейчас скажу. Теймур, московский студент, Сухуми, Тбилиси, Москва, так он себя обозначил. Понравилось ли вам в Грузии? Почувствовали ли вы на себе недобрые взгляды во время пребывания в Грузии? Кто-нибудь вас оскорбил хоть раз словесно?
За то, что я русский? Видимо, это имеется в виду? Или вообще? Нет, никто меня не оскорбил, и действительно вот эта вот традиционная фраза про гостеприимство, доброту кавказских народов и в данном случае грузин абсолютно сработала на 150%, потому что я имел удовольствие это наблюдать уже в третий раз за последние 5 месяцев, и в январе, и в феврале, и сейчас, что действительно тебя принимают как гостя, а когда понимаешь, что ты из Москвы, принимает как гостя, как хорошего гостя вдвойне. Потому что, опять же, вот все вот эти слова, которые для нас, возможно, они звучат банально, про братство, дружбу, единую веру и так далее, они говорят это абсолютно искренне. И они это говорят не просто так, потому что это
банально,
как...
Да.
Они звучат банально для нас. Они это говорят абсолютно откровенно и абсолютно верят тому, что они говорят.
Не, ну это звучит банально, но мы ведь тоже здесь, в Москве, понимаешь, мы же совершенно тоже искренне и... хорошо относимся там к нашим грузинским друзьям, правда?
Ну, это разные ситуации, потому что мы как раз об этом говорили там, что когда была когда началось вот это вот обострение отношений после того, как были высланы наши офицеры, которых обвинили в шпионаже, В Москве, если ты помнишь, началась антигрузинская кампания, после там которой был организован митинг, на который пришло 200 человек от силы, или там, не знаю, 150. А в Грузии, и мы это знали от нашей коллеги Натальи Шопен, которая там в это время находилась в течение месяца, ничего подобного не было. И ничего подобного не происходит и сейчас. То есть никакого антироссийского, антирусского пафоса там нету действительно. Во всяком случае, на уровне людей.
Собрать вот такой реальный, понимаешь, митинг какой-нибудь антигрузинский, ну, это тоже глупая совершенно затея. Вряд ли.
Ну, она реальная.
Думаешь?
Я думаю, что люди придут, к сожалению.
Ага. Митёк вот пишет, извини, мне кажется, что Саакашвили любит дразнить и провоцировать. Вообще, как черта характера. Ложное ли это ощущение, интересуется Митёк? Я не знаю, что он имеет в виду.
Дразнить и провоцировать, наверное, ощущение не ложное. И вот эти бесконечные беспилотники, которые то ли сбивают, то ли не сбивают, естественно, это он кого-то это дразнит и провоцирует. По-моему, да.
Нет, все-таки тут вот возвращаются люди к вопросу, каким вином и какими шашлыками вас угощали в Грузии. Давай рассказывай тогда еще про вино и про еду.
Ну, вообще, если мы сейчас будем говорить про вино и про еду, я думаю, что мы проговорим не один час, потому что эта тема действительно приятная, и тема, на которую хочется говорить намного больше, чем говорить о шансах Грузии вернуть себе Абхазию или не вернуть себе Абхазию. Вино различное, красное, белое, кахетинское, не кахетинское, такое секое, чача и все прочее. Это все ага. Красота.
А скажи, пожалуйста, вот там, где ты был, вообще, там вот в смысле, я не знаю, полноценности там меню, условно говоря, да, то есть ощущается, что это вот страна, которая находится не в очень хорошем экономическом положении?
Да, безусловно, и на самом деле в Грузии очень ощущается серьезное различие между богатыми и бедными, такая серьезная довольно пропасть, потому что, например, по проспекту Руставели, или вообще Тбилиси сейчас это такая большая стройка. Бесконечно,
да,
потому что весь его восстанавливают, перестраивают, строят и так далее. Что вызывает у очень многих большое недовольство, потому что порой под строительство каких-то новых отелей и прочего сносятся какие-то здания, которые там находились много-много лет. И в которых...
Но там именно строят новые, потому что я помню, что там было очень много старых зданий, которые уже приходили в упадок.
Что-то строят новые, что-то ремонтируют, но, например, нельзя не заметить, что, например, проспект Руставели или центральная улица Тбилиси, которая сверкает и на которой зимой бил фонтан на площади Свободы, что у меня вызвало абсолютный шок, поскольку фонтан зимой я не видел до этого нигде и никогда. Он весь блестит и сверкает. Там
так
два...
Это же грузинская зима.
Ну, да. она была вполне такая, минус 15 в январе. Mm-hmm. Вот, но и там и два отеля Мариот, и, в общем, шик полнейший, но если пройти чуть на 200 метров влево или на 200 метров вправо, конечно, картина совсем другая. Этот старый город, который можно списать это все на особенности тбилисской архитектуры, изначально, наверное, да, но сейчас видно, что он сыпется, рушится, и вот за него еще как-то берутся не слишком. То есть и то же самое абсолютно, насколько я для себя понял, и в доходах населения, потому что есть большое число сверхбогатых людей, которые ездят на дорогих, хороших автомобилях, но есть огромное число людей, которые и голосуют за оппозицию, которые еле-еле сводят концы с концами.
А вот знаменитый магазин на Руставели винный, такой очень красивый, такой, как вот в каменном гроте. Он остался?
Не обратил внимания, признаюсь честно. Возможно, нет. Возможно,
надо,
нет.
Надо ехать снова туда, надо ехать обратно. Мы сейчас делаем маленький перерыв в программе «Своими глазами». Тихон Дзитко вернется с рассказами о Тбилиси и Грузии через несколько минут.
И очевидцы событий. В прямом эфире в программе «Эхо Москвы» «Своими глазами».
22:33 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Это программа «Своими глазами». И сегодня мы смотрим на Грузию глазами Тихона Дзитко, корреспондента «Эхо Москвы», который был там на прошлой неделе. Ну, вот тут мы обсуждали сейчас тему вина и шашлыков. Тихон сказал, что видел зимой фонтан в Тбилиси, который фонтанировал. Владимирская пишет тебе, что фонтан был из вина, поэтому он и не замерз.
Не знаю, Владимир, не пробовал, признаться честно.
А зря. А Кадир считает, что Саакашвили вас подкупил вином и шашлыками. Восклицательный знак.
Нет, нас не подкупил, потому что когда ты находишься в Грузии и возвращаешься оттуда, ты полностью даешь себе отчет и понимаешь, что на самом деле очень важно, особенно в, мне кажется, это очень полезно для того, чтобы понимать и российскую политическую жизнь тоже, ты понимаешь, что черного и белого не существует. И также абсолютно ты и этого не существует и в грузинской политической жизни, потому что говорить, что в Грузии после революции рос, настало благоденствие, демократия, не знаю, права рай человека, земной, да, рай и так далее, все это, конечно, это так говорить нельзя, потому что такого нету. А в то же время, когда мы слышим по Первому каналу там или еще где-то, или мы слышим от оппозиции грузинской то же самое, что это, значит, кровавый режим, который такой-сякой-сякой, ну, в общем, дальше можно продолжать, это тоже неверно, потому что в Грузии виден абсолютно процесс некоторой демократизации, да, действительно, потому что видно, как эти институты пытаются работать.
Ну вот
очень
с чего
часто
это проявляется? Ты что такое увидел?
Это проявляется во многом, это проявляется, например, в том, что когда люди хотят устроить митинг, я это видел зимой, им не нужно просить разрешения. Если они не перекрывают движение, они могут стоять хоть год где-нибудь там на какой-нибудь площади, на которой не ездят машины. Они могут стоять там год, два, три или семь. Главное, чтобы они не мешали движению. Если они мешают движению, они просят, они должны это согласовывать с мэрией. И так далее. Просто видно, что действительно нету черного и белого. Выборы, которые проходили президентские в январе, да, безусловно, они были нечестными. Это очевидно, потому что множество нарушений и скорее всего, об этом говорят очень многие, скорее всего, там должен был быть второй тур, поскольку Михаил Саакашвили все-таки вот эти 53%, или сколько там было, не помню сейчас точно, не набрал. Но, с другой стороны, говорить, что Саакашвили набрал 10%, а оппозиционные кандидаты получили 60%, тоже нельзя. Да? Он набрал там меньше 50%, но явно победил, потому что поддержка, несмотря на все огромные минусы политики, она велика. И поэтому повторю опять же вот этот нехитрый тезис, что поездка в Грузию учит понимать, что не бывает черного и белого, а нужно как-то все-таки смотреть на все открытыми глазами и понимать, что не бывает однозначного плюса или минуса.
Правильно ли я понял, пишет Георгий, что если бы не угроза войны с Россией, то Грузия решилась бы на военную операцию в Абхазии?
Нет, вы неправильно поняли мою мысль. Моя мысль состоит в том, что если бы во всей этой истории не было действий России, таких вот, как сейчас, то мне кажется, что проблема была бы решена дипломатическим путем за довольно короткое время, мне кажется. Потому что если бы не было России, если бы за плечами Абхазии не было вот такого якобы друга России, хотя я не очень понимаю, что такого Абхазия получает от России. Насколько мне рассказывали, Абхазия сейчас живет где-то там в 70-м году или в 71-м. Uh-huh. Если бы не было вот этой вот поддержки такой, то, наверное, они были бы сговорчивее, мне кажется. Потому что при
то
всех,
есть,
опять же, минусах...
если бы их оставили в покое,
да,
они бы там,
да,
сели между собой.
Мне кажется, да, потому что при всех минусах очевидно, что экономика Грузии, и об этом говорят конкретные цифры, которые я сейчас не буду приводить, поскольку их просто не помню, но конкретные цифры говорят о том, как эта экономика растет. Да, не сразу. Да, действительно, большое число бедных людей, которые, собственно, и многие из которых и недовольны, и устраивают акции протеста. Но экономика растет, и это очевидный факт, с которым просто с цифрами спорить не очень разумно.
Александр просит поделиться впечатлениями после посещения Батуми.
Батуми мне очень понравился, очень красивый город.
А ты был там раньше?
Нет, я вот раньше, я был в Грузии в третий раз сейчас, в январе и феврале я был только в Тбилиси, и сейчас вот наконец-то мне удалось посмотреть другие регионы. Батуми мне очень понравился, очень красивый город, действительно очень множество красивых зданий, и как раз Батуми... Конечно, он такой немного пообшарпаннее, чем Тбилиси, поскольку вот эта рука, восстановительная рука, она, конечно, особенно заметна только на столице пока. Понятно,
люди
что в других
живут
местах...
вообще чем? в таком городе, как Батуми, не знаешь?
Люди живут абсолютно разными. Естественно, поскольку это портовый город, то для многих этим жизнь определяется. Но, с другой стороны, абсолютно разные занятия. Но что интересно, кстати, если вот мы говорим о войне и так далее, что сейчас огромный интерес, и во многом это связано с тем, что большая безработица, огромный интерес у молодых людей к армии. И там не называли какие-то огромные цифры. Желающих идти служить, да, поскольку в военный бюджет очень велик, это очень престижно, это большие деньги, и поскольку безработица велика, и зарплаты не столь велики, то очень многие молодые люди хотят служить, потому что это и деньги, и престиж.
То есть им удалось сделать что-то со своей армией?
С армией действительно удалось сделать какие-то удивительные вещи. Здесь дело не в вине, не в шашлыках, которыми меня угощал Саакашвили, а в том, что...
Мы тебе все равно не верим, но рассказывай.
Не сомневаюсь, что это очевидная, опять же, вещь, что в 2003 году грузинской армии не было. Там и в начале 2000-х, в конце 90-х грузинской армии не было. Сейчас, поскольку в нее вкладываются огромные деньги...
Ну, то, что там происходило в начале 2000-х, в конце 90-х, вообще лучше не вспоминать.
Ну да, да. А поскольку сейчас в армию вкладываются очень большие деньги, и там закупается техника в других странах, и, насколько я понимаю, их тренируют, значит, люди из других стран. И, опять же, главное, конечно, то, что это большие деньги. Она очень хорошо подготовлена, и потому многие люди стремятся там служить.
Угу. Получили ли вы легко грузинскую визу, спрашивает Зураб, и сколько стоит?
Грузинская виза стоит 60 лари, это примерно 1000 рублей, и ее получить нет никаких проблем. Вообще, нужно сказать, что теперь добираться в Грузию одно удовольствие. Если раньше это была одна пытка...
А ты уже летал этим прямым самолетом?
Да, да. Если вот в феврале это была пытка, действительно, прилететь в Баку, подождать там 4 часа, прилететь туда и потом обратно проделать тот же самый непростой перелет через Баку, либо через Стамбул, то теперь это одно удовольствие. Ты садишься в Домодедово на самолет, и через 2 часа ты уже в Тбилиси. На границе ты заполняешь там какую-то бумажку, имя, фамилия, паспортные данные и так далее, зачем приехал. Вот, платишь 60 лари, и все, и выходишь на улицу, встречает солнце,
таксисты. То есть в Москве не надо ходить?
Нет, нет, это делается так же, как делается в Турцию, например, где все делается на границе.
А обратно так же происходит?
А обратно просто штамп. В смысле?
Если человек из Грузии в Россию летит.
Если у него грузинское гражданство, насколько... Нет, там, по-моему, как-то все сложнее. Я не буду говорить про что, чтобы не соврать. Насколько я понимаю, там вот эта система сложнее. И, в частности, если ты помнишь, когда президент Путин какое-то время назад, президент Путин какое-то время назад выпустил указ, в котором там шла речь о нормализации отношений сразу в нескольких областях, там, в частности, как раз шла речь об упрощении.
Это было сразу перед вот этим вот наступившим дальше
областью. Да. Там шла речь как раз об упрощении в визовые режимы для грузинских граждан.
Угу. Сергей спрашивает, встречались ли с грузинской оппозицией?
В этот раз я с грузинской оппозицией не встречался, поскольку не было времени, потому что мы встречались с грузинским руководством, мы ездили по стране. С грузинской оппозицией я встречался в январе, встречался в феврале, и это тоже интересная отдельная тема. Очень, очень занятно наблюдать, как в Грузии политики мигрируют с одного поста на другой, из оппозиции в неоппозицию и так далее. Поскольку все, кто сейчас практически, значительная часть тех, кто сейчас в оппозиции, например, Георгий Хиндрава, это люди, которые занимали какие-то руководящие посты. Там Акруашвили тот же самый, который как будто в оппозиции. Вот. Это люди, которые вот эта объединенная оппозиция, которую выдвигал Ливан Гачичеладзе, у них свой взгляд на то, как должна развиваться Грузия. Они считают, что Грузии не нужна президентская форма правления. И предполагалось, что если Гачичеладзе выигрывает выборы, то своим первым указом он пост президента снимает и устраивает парламентскую республику. Но, видимо, пока это не очень как-то людьми воспринимается. Но оппозиция грузинская, и многие говорят, что именно поэтому ей не удалось набрать больший процент на президентских выборах, оппозиция грузинская проигрывает во многом тем, что она играет против Саакашвили. Она не играет за что-то. Она играет в Грузию без Саакашвили, она не играет в Грузию с тем-то, 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 такой программой и так далее. Главный ее тезис и главная икона грузинской оппозиции — это фотография разгона ноябрьского митинга. И поэтому многие говорят, что вот если бы у нее была какая-то более конструктивная программа, то, конечно, процент был бы больше.
Отдельная тут у меня группа вопросов, связанная с Абхазами. Например, врач Багдасаров из Москвы спрашивает, какова степень ненависти в грузинском обществе? Что будет, если Абхаз появится на Тбилисской улице? Разорвут ли его сразу? Или, например, портной Трошкин из Долгопрудного. Правда ли, что в Тбилиси ходить вечером и ездить в метро не грузинам опасно из-за скинхедов и прочих националистов?
Ну, я это вот чудом остался жив.
Грузина, я хочу сказать нашим слушателям. Вот он, вот если вот вы себе представляете, как должен выглядеть человек, которого, условно говоря, зовут Тихон и Дзитко, то вот ровно так он и выглядит, да.
Я чудом, видимо, остался жив, но должен вам сказать, что нет. Вот в январе, когда я достаточное количество времени в феврале ходил по ночам, все было довольно безопасно, и опять же, это опять же многие списывают, и противники Саакашвили говорят, ставят ему плюс в том, что преступность, которая в середине 90-х была, зашкаливало просто, и по улицам было опасно ходить. Сейчас этого нет почти совсем. Что же касается абхазов, то не знаю, если честно. Вы знаете, сложно сказать, потому что, естественно, потому что нужно понимать, что одно дело говорить, другое дело делать. И, с одной стороны, конечно, все говорят, что абхазы такие же братья, как русские. И если Абхазия будет в составе Грузии, их будут также любить и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, это война и взаимный геноцид устроенный тогда, и изгнание, по разным оценкам, от 200 до 500 тысяч грузинских жителей из Абхазии, это все помнят. Это такая, ну, это действительно рано. Вот я в Грузии впервые понял значение слова «рано» там, вот, для народа, вот в этом понимании, что действительно потерянная Абхазия и потерянная Южная Осетия — это такая вот у них боль серьезная. И поэтому что произойдет, если они опять будут жить в одном государстве без границ, не знаю, сложно сказать. И, конечно, хочется надеяться на лучшее, но никто не может предполагать сложное.
Кадир спрашивает, какой статус автономии ли имеет Аджария?
Аджария — это автономия, да.
Это автономия, так они...
Ну, собственно, ничего не менялось.
Ничего не менялось, да. Живут ли абхазы в Тбилиси, спрашивает Андрей, каково отношение к ним со стороны грузин? Ну, ты видел вот людей, которые бы говорили, вот я абхаз, я живу в Тбилиси?
Не могу сказать, просто чтобы не соврать. Да.
Угу. Вот мне очень нравится вот такой вот вопрос еще от скульптора Сумарокова из Колпино. Как они обходятся без ГАИ и военкоматов? Правда ли, что нежелающие служить в армии платят... Не так, пропустила я, где-то у меня страница, а вот она, не военкому, а в бюджет. Ну, это вот такие старинные красивые грузинские легенды, вернее, легенды о Грузии, да, про то, что вот как они тогда упразднили свою ГАИ, да, чтобы на самом деле его переделать.
Так теперь на улице никого
так
нету,
теперь
да.
Вот их и не было.
Нет, на самом деле движение дорожное в Тбилиси — это отдельная тема, которой, насколько я понимаю, посвящено множество анекдотов, поскольку с этим большие проблемы со знанием водителями правил дорожного движения. Но опять же, за последние несколько лет это связано с тем, что серьезные штрафы за нарушения правил дорожного движения введены. Опять же, все стало проще, поскольку на красный свет проезжают все-таки не так часто, как проезжали, как рассказывают раньше. Упразднение ГАИ не означает, что гаишников нету на улицах. Естественно, там есть стоят...
Не, но они же ГАИ не упразднили навсегда.
Нет, ну там была вот эта...
Там был такой момент, да.
Передел.
Но как теперь же он есть
переформатирован. Да. Естественно. Нет, я говорю, что там нету регулировщиков в нашем, вот в том понимании, в котором они у нас, которые стоят на перекрестке. Но там uh-huh. периодически, ну где-нибудь как во Франции, например, да, там нету регулировщиков, как у нас, но там, безусловно, есть патрульные какие-то машины, которые там в кварталах где-то по несколько есть. Штук стоят, да, и все за этим следят. Кроме того, там висят камеры, которые все это фиксируют, и если совершаешь правонарушение, потом нужно платить какой-то серьезный, очень внушительный штраф.
Вот резонный вопрос Георгий задает тебе. А зачем они вкладывают большие деньги в армию, если они собираются воевать? Военный бюджет Грузии, ну, не знаю, это Георгий утверждает, 1,1 миллиарда долларов. Для Грузии это огромная сумма.
Ну, во-первых, я сейчас не помню точно, но, во всяком случае, то, что мне говорили в Министерстве обороны, это другая сумма, меньше, чем 1,1 миллиарда долларов. А затем вкладывать большие деньги? Но мне кажется, что необходимо вкладывать большие деньги во все, если ты все начинаешь с нуля. И можно, конечно, сказать, опять же, вот про вот этот вот экономический рост Грузии, что он обусловлен тем, что когда начинаешь с нуля, какие-то невероятные успехи, но поскольку действительно, судя по тому, что рассказывают, до революции рос грузинская армия, это были там 1500 оборванцев без обуви и без, не знаю, без всего, то теперь, чтобы эту ситуацию исправлять, чтобы была боеспособна армия, которая, безусловно, нужна любому государству, в это вкладываются большие деньги. Кстати, очень интересная вещь, на что обратили мое внимание, что когда была революция рос, она была связана во многом с тем, что когда толпа шла к парламенту, армия и милиция, и полиция расступились и пропустили их. А в ноябре этого не произошло. И как раз вот эта вот попытка возможной революции, она провалилась. И все мы помним, что произошло с этими манифестантами. И вот это вот связывается с тем, что и военные, и полиция получают большие деньги, и им теперь есть, собственно, за что стоять. Если тогда им не было, ну, и они как бы сработал принцип милиции с народом, как это называют у нас наши оппозиционеры. То есть сейчас у них нету, они этого не сделали, потому что они получают деньги за свою работу, и они работают, собственно.
Угу. Вот вторая группа вопросов, большая, которая у меня есть, связаны с положением русских в Грузии. Что ты знаешь об этом?
Мы об этом говорили с Михаилом Саакашвили, не только с ним, а с русскими. И по моим впечатлениям, с русскими там все в порядке. Потому что действительно есть какой-то... есть процесс следующий, что молодые люди русский язык знают плохо. Значительно, не очень хорошо, действительно. Хотя вот в Грузии 112, по-моему, школ русских. Там я смотрел вопрос на сайте, если я не ошибаюсь, про школу там тоже спрашивали. Вот в Грузии 112 школ русских. Сейчас строится в Тбилиси большой-большой русский культурный центр. Где будет еще одна школа, его строит правительство.
Какое правительство?
Грузинское, насколько я понял.
Русский
сейчас,
центр?
Сейчас, чтобы не соврать, не буду вдаваться в подробности, может быть, ошибусь. В общем, строится большой русский культурный центр, где будет еще одна школа. Вот. Никакой неприязни там местных грузинских скинхедов за то, что я русский, я на своем пути не встретил. Все были предельно благодушны. И опять же, я без конца слышал вот эти, наверное, отчасти банальные фразы про то, что мы братья и столько лет прожили вместе, зачем же нам ссориться. Так что никаких проблем.
Вот у нас тут есть еще одно мнение из Можайска. Слышал, что не грузины в Тбилиси были поставлены в такие жизненные условия, что вынуждены были поголовно научиться грузинскому языку. Даже в Прибалтике не смогли заставить.
Ну, я могу говорить о русских людях. Многие из них грузинского не знают, из тех, с кем я общался. Видимо, может быть, их поставили в какие-то не те условия, что им не пришлось учить грузинский.
Но... это странно, конечно, на самом деле. Да?
Мне на самом деле, и да. Но это несколько отходя от Грузии, собственно. Да, я с тобой соглашусь, я никак не могу понять, особенно применительно, там, отчасти применительно к Прибалтике, эти крики, что они звери заставляют нас учить свои языки варварские. А... это странно, по-моему, потому что нормально жить в государстве,
национальным государственным языком.
Там вывески есть на русском, но это старые вывески. Есть вывески на улицах на русском, опять же, но это старые вывески. Там больше вывесок на грузинском, естественно, и транскрипции на латинице. Да. На русском языке вывесок довольно мало, но русский язык все знают и им свободно пользуются, и ни о каком принуждении я там не слышал, хотя... с другой стороны, наверное, нормально, чтобы человек, который живет в каком-то другом государстве, выучил
этот язык, государственный язык, да, этого государства. И умел хотя бы прочесть там, что где написано.
Вот. А не возмущаться потом, что...
Абсолютно, конечно.
Да.
Майя из Москвы пишет, что абхазы давно и часто ездят в Тбилиси, через Грузию привозят товары с Турции в Сухуми, можно у абхазов это легко узнать летом. Вполне возможно. Да. Дальнейшее развитие российско-грузинских отношений, ваше мнение, спрашивают тебя.
Мое мнение, мне кажется, что сейчас все зависит от трех сторон. Одна сторона – это Россия, безусловно, и здесь очень многое, наверное, зависит от того, как изменится ли как-нибудь вектор нашей политики после того, как у нас новый президент, новый премьер-министр, но старый министр иностранных дел. Понятно, что по Конституции у нас внешнеполитический курс определяет президент, возможно, он этот внешнеполитический курс изменит, а кроме того, не стоит забывать, что сейчас в урегулировании этого конфликта включились европейцы. Активно и европейцы, и Госдепартамент американский, угу. Который сейчас там две делегации находились или находятся, еще не знаю, если честно, в Тбилиси, проводили там различные встречи, и понятно, что они будут пытаться в своих консультациях с Москвой тоже как-то эту проблему разрешать. Поэтому мне кажется, вот это мое мнение, мне кажется, что войны не будет. Войны не будет, потому что она не нужна никому, собственно. Ни Грузии, ни России, ни Абхазии.
Ну и какой мир будет,
Западу.
Не очень понятно.
Будет, видимо, вот такое вот бесконечное хождение по краю пропасти, которое, надеюсь, в какой-то момент благодаря переговорам разрешится в лучшую сторону.
Вот нам пишет Роман Джанджгава из Ростова-на-Дону. Очень много абхазов живут в Грузии, в Тбилиси и в Аджарии, несколько сел, и все в недоумении от происходящего. Абхазы — это мы, только язык другой. Их на территории Грузии около 800 тысяч, наверное. Да. Ну, в общем, тут у нас много, кстати, таких разного рода реплик. Например, Гига Нишнянидзе из Ростова-на-Дону тоже пожелал бы грузинскому и русскому народу и все тем, у кого были хоть какие-то отношения с Грузией, терпение и благоразумие. Ведь каждая фраза, каждое слово имеют огромное значение для наших отношений. Или вот еще написала мне Татьяна, артистка балета из Москвы, угу. Которая 3 года проработала в Тбилиси несколько лет назад. Ничего, кроме тепла и благодарности за то, что я делала для грузинской культуры, не получала. Ни одного плохого слова в свой адрес или в адрес россиян я не слышала. Зато смотрела российское официальное телевидение. Потрясающе. Ни слова правды. Подчас случались курьезы. Звонила встревоженная мама и говорила, что на Руставеле митинг, беспорядки, выглядывая в окно, тихо, мирно, ни одного человека.
Очень смешно, я наблюдал создание, видимо, одного из подобных сюжетов в январе, когда были выборы, и все, естественно, обсуждали ноябрьские события, разгон демонстрантов, и я видел, как корреспондент одного из наших каналов стоял на Руставеле, за ней в отдалении стояли 2 полицейских, она в лайве или не в лайве, не знаю, говорила в микрофон, в камеру. Вы видите за моей спиной полицию, это значит, что сейчас будут разгонять митинг оппозиции. А полиции там было 2 человека. Да, конечно, вот этот определенный перекос есть очень, очень серьезный.
Ну, не может ведь быть, чтобы вот все было так благостно, как ты говоришь.
Нет, я же отдельно подчеркиваю, что все совсем не благостно. Все совсем не благостно, и я старался об этом сказать и в экономике, и в правах человека, действительно, и очень много отбирают собственности у людей. Об этом мне много рассказывали. Очень многие люди лишаются работы, причем преимущественно сейчас на работу попадают люди молодые, там, на государственную службу. Можно посмотреть возраст, там, вот, новый министр иностранных дел, ей 31 год, новый вот, министр обороны, ему 27, если не ошибаюсь. В общем, это молодые абсолютно люди. Совершенно. И поэтому очень много безработных, проблемы которых не решаются или решаются слишком медленно. Есть большие проблемы с зарплатами и так далее. Все совершенно неблагостно, но все в сторону того, чтобы было благостно, и это очевидно.
Угу. Вот нам еще тут продолжают просто то, о чем мы с тобой говорили чуть раньше. Лариса из Москвы пишет: те русские, которые родились в Грузии или вышли замуж за грузин, очень хорошо знают грузинский и очень этим гордятся. Ну и слава богу, конечно.
Ну, конечно, да.
И это правильно, собственно, чувствовать такого. Ну что, на этом, наверное, мы будем заканчивать. Что ты привез-то для себя?
Я привез 9 бутылок вина. Не буду скрывать.
Не, ну что, да, каков вопрос, собственно?
Конечно.
Ответ. Могла и не спрашивать.
Тем более то, чего здесь не достать. Пока, во всяком случае, хотя они все очень надеются, верят и ждут.
Происходят все эти разбереговые.
В смысле, с возвращением этих самых? Да, вот Саакашвили, я опять же у него спрашивал, он сказал, что они идут, но очень-очень медленно, и пока не видно какого-то завершения благополучного.
Тихон Дзитко, корреспондент «Эхо Москвы», побывавший в Грузии в программе «Своими глазами». Спасибо тебе большое.
Спасибо вам.
Все рассказанное является абсолютной правдой, потому что увидено своими глазами.
Радио «Эхо Москвы».